Разбор полета.
21:05 в Москве. Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Здравствуйте.
Да, всем здравствуйте. И мы приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это в свое время глава службы безопасности президента, а также депутат Александр Крыжаков. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотя сегодня добрый вечер у нас просто уже привычка говорить, но мы, конечно, сегодня добрый вечер говорим с большим трудом. Такой день сегодня. У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, которое вам в жизни приходилось принимать, которое бы вы сейчас вот выделили как-то, может быть, дольше всего раздумывали или сомневались, или как-то так.
Самое трудное решение, оно касается личного, поэтому я не очень хотел бы об этом на всю Россию рассказывать.
Тогда второе по трудности.
Если это уже не личное, а что-то вот касающееся...
Второе. Вторых было очень много. Даже нельзя сказать точно, какое было второе, какое третье. Здесь в свое время я институт бросал, уходил, было сложно. Как родителям объяснить, что ты катаешься в метро по кругу, по кольцевой, но не ходишь в институт. Потом пошел на завод, плюнул, сознался. Я уже на заводе работаю. И все, решил. Я очень часто так решался. Раз и все.
А почему институт бросили?
Понял, что не мое.
Вот так просто?
Да.
А на каком курсе вы поняли, что это не ваш?
На первом.
На первом курсе?
Да.
Слушайте, а тогда не надо было...
Я понял так, что мне надо пойти в армию, после армии я разберусь.
А родители, то есть вы сказали, что когда...
Родители мои простые работяги, матушка ткачиха, отец мастер цеха, и для них слово «инженер» это было святое. Я не очень быстро говорю.
Нет, отлично.
Поэтому они мечтали, чтобы их сыновья, у них было два сына и дочь, вот чтобы сыновья были инженерами обязательно. Брат мой, младший Анатолий, он стал инженером, закончил авиационно-технологический институт и всю жизнь проработал на заводе имени Хроничева. Полгода назад его уволили на пенсию. Без всякой. Ни пособий, там, ни торжественных венков, там, цветов, там, грамоты. Позор. Позор. Хроничев завод. Богатый завод Хроничев.
А как родители-то отреагировали, когда вы к ним пришли с известием, что вы теперь, вот, значит, на заводе, а инженером не будете?
А я до этого работал в школе киномехаником, там зарплата была очень маленькая. Меня это не устраивало, и родители тоже не устраивало. Но они терпели, что зарплата маленькая, только из-за того, чтобы я учился. Я поступил в МЭИ на самый сложный факультет. Вот, но спорт все у меня забил, короче. Ну и когда я пошел на завод, я знал, что я буду зарабатывать несколько раз больше, чем в школе. В школе мне платили вместо договоренных 60 рублей 45, а на заводе я стал получать с 200. И да, и больше сразу. Потому что пахал. Это была большая помощь родителям, поэтому год с лишним я проработал до армии, и матушка моя была очень рада.
А в армию вы попали в Кремлевский полк, правильно?
Да, меня кидали во ноги. Сначала хотели в морфлот, потом по росту. Морфлот брали то повыше, 1,80 м. Потом в пограничники. Вот, и вдруг неожиданно предложили в Кремлевский полк. Москвичей-то они брали, но нужны были спортсмены. И поэтому я попал.
Я думала, что это
такое... А из полка уже судьба распорядилась так, что мне выбирать не нужно было работу. Через 2 года за мной в очереди стояли купцы, как бы их называли. Те, кто хотели брать ребят, которые только отслужили. Мы уже выбирали, куда идти.
А я всегда думала, что Кремлевский полк, ну, это такое элитное, что ли, место совершенно, и просто так туда
элитное место
заказан.
Только... Единственное, что очень сильно напоминает казематы, потому что там стены больше 5 метров толщиной, и окошечко, когда вот выходите, пальцанцы, усанцы, смотрите на окошечко, ну, где же такое, что же там такое? А там просто живут солдаты в казармах, где в 2 яруса, где в 1 ярус по-разному. И вот чтобы их увидели, вы, чтобы гуляющие по Александровскому саду их увидели, по личному расстоянию, Это как все равно в оптический прицел.
То есть никакой романтики, красиво только внешне.
Абсолютно. Романтика только когда ребята в мое время, особенно со всего Союза набирали, и одевали кремлевскую форму, синие погоны, и они выходили, гуляли по Красной площади, в ГУМ ходили. Если кто-то ходил на первом посту, значит, у мавзолея Ленина, то, естественно, уже как будто здесь человек переморгались, кому-то где-то по пути уже договорились. Мы уже телефончики бросили, всякое было. Особенно ночью. Ночью никто не следит, как они идут. Четко идут или не очень. Ну, сейчас уже этого нет. Сейчас уже такого первого поста у мавзолея нет.
Ну, а вот после службы выстроились купцы, да, и дальше возникает 9-е управление, страшная аббревиатура КГБ.
Ну, оно, между прочим, и входит в 9-е управление КГБ, входил всегда, и сейчас входит.
Вы туда хотели?
Я тогда еще даже не знал, что это такое.
Ну, вы же выбрали, вы же сказали, что купцы выстроились, вам нужно было выбирать.
Когда я с первого дня начал служить в Крымском полку, я уже знал, что я в 9-м управлении.
То есть,
вот. А я говорю, через 2 года. Угу. Не через год, как сейчас лучше, а через 2 года купцы пришли. Поэтому все нормально.
А свернуть?
Я уже знал, что у 9-е управление, и сколько какие-то подразделения, и в какое мне лучше пойти.
Вот, все-таки выбирали, в какое подразделение?
Ну что, купцы. Уже я выбирал, они меня выбирали. Меня уже выбрали.
А вы выбрали, соответственно, вот эту вот охрану высших партийных государственных деятелей.
А там все охрана или высших партийных государственных деятелей, или объектов, которые где-то да, находились и так далее. Я выбрал трассу. Мне нравилось, как ребята, во-первых, тоже не в форме. Форма за 2 года очень сильно обрыдла. Поэтому хотел гражданки. Вот. Оперативная работа. На машинах, которые, ну, если вы тогда просто не можете знать, что молоденькие, а ведь машина «Волга» 21-я, это самая лучшая машина. Недаром Путин и Медведев ее обязательно содержат. Это самая лучшая машина нашего вообще времени, нашего века. Так вот, у нас стояли движки, они от «Чайки» на этих «Волгах». И вот на этих машинах гонять, да еще с автоматами, такая романтика оказалась. Ну, когда я пришел туда, то до машины еще было далеко. Я должен был сначала топтать, а по трассе.
Что такое по трассе? Что я не понимаю?
По правительственной трассе, охрана трассы. Негласная охрана.
То есть физически ходить и
да,
за ней
наблюдать? Ну, стоять можно было. Почему?
В штатском?
Ну, просто, когда во время Брежнева, по 8, по 10 часов надо сходить. В любой мороз. Ходили, стояли, и метель, все. Жару тоже не очень приятно.
Слушайте, от кого вы защищали эту трассу?
Просто... Ну, мне хватило это почти на 8 лет. Потом меня взяли вот то самое, что вы назвали охрана, личная охрана уже высших государственных деятелей, из зарубежных деятелей, которые приезжали к нам. Это уже было интересней.
А что еще предлагали вот купцы? Вы выбрали, значит, это направление.
Ну,
а что еще
извините,
было?
Полковник Рушаков был такой замечательный, красавец. Он меня умолял, чтобы я пошел работать в здание правительства. Этот первый корпус сенатский или 14-й, там, где он представитель самосечного. Вы же будете, у вас будут все первые люди государства идти, а вы будете честь отдавать, там, значит, с ними можно даже здороваться. Кстати, между прочим, я один из очень немногих людей в мире, кто здоровался лично за руку с Жоржем Помпиду. Вы, наверное, даже его не знаете, или вы помните? Жорж Помпиду, это, извините, после генерала де Голля, это его преемник, это его первый визит сюда, а я был почетным караулем у него.
А как вы не соблазнились на это предложение? Оно же как-то выглядит так, ну, более блестящим.
Знаете, это тоже форма. В форме хорошо фотографироваться.
Форма.
Вот, а работать, ну, я... Мне потом приходилось в форме часто работать. Иногда на парадах, и так далее. Приходилось быть не гласной охраной, а работать под офицера. Ну, мне с Аней Томченко тоже мы работали под афганских офицеров. Так что здесь в форме.
А вот когда трасса все вот, значит, топтали ногами, да, как вы выражаетесь, потом уже вот вы перешли...
Да, я же был примерно сантиметр на 10 выше ростом, имейте в виду.
Это чем сейчас?
Конечно. Чем сейчас?
Серьезно?
Ну, 8 лет топтать-то уже.
Ну, вообще-то
как стираются подошвы и пятки.
такого сотрудника КГБ вообще на трассе видно, конечно, издалека.
Ну, я тогда бы не таким весомым.
Да я не это имею в виду совершенно. Да. Просто высокий человек стоит постоянно на одном месте.
Это точительно высокий человек. У меня мой внук Ваня, он ему 14 лет, у него сейчас 196. Вот, ботинки вносят 47 размер мои. Что будет дальше, мы уже думаем, где искать, где. Так что все пойдет. Я выше отца своего сантиметров на 10. Вот, Ваня выше меня уже на 12. Так что...
Да, тут вопрос.
Вот, пока мы не пошли дальше по этой линии КГБ, вот вы никогда не было такого момента ни разу, вы не жалели, что вы бросили институт, что пошли вот по
никогда
этому пути, армия, потом КГБ?
Никогда не жалел, потому что после школы я хотел поступать юридически сразу. Хотел юридически, но родители были категорически против, зачем тебе это надо? Будешь каким-то следователем там, или бегать там оперативником, там, специалистом, тебя убьют когда-нибудь. Нет, вот так вот инженер в заводе, хорошо, на фабрике. Все уважаемый человек всеми.
И никогда даже мысли не было, что вот мог бы быть авиационным инженером?
Нет.
Может быть,
нет,
там?
Нет. Даже тем более, когда я видел жильца его брата, он всю жизнь на заводе проработал, он не просто авиационный инженер. Их всего было два человека на всю страну, испытатели вот этих наших протонов замечательных. Сколько их запускали? Сотни он их выпустил. Он был испытатель, он по полгода, каждый год был, каждый год по полгода на Байконуре жил. Там всех доводил до ума, поэтому... Но он кроме Казахстана и за границей больше не был нигде. И до сих пор.
Но сейчас уже можно будет секретность, нет?
А сейчас кто-то не пустит, у него секреты за ним.
Как раз про секретность, да.
Да.
А, хорошо, а вот дальше после трассы вы сказали, что была охрана государственных деятелей, в том числе иностранных. А как это происходит? Вы встречаете его в аэропорту, вы его сразу лично телохранитель или что?
Ну, как сначала, наверное, нам всегда дадут документы, там какие-то киносъемки, их изучить, кто, что, чего, какие привычки, что. Потом знакомиться обязательно с его охраной, людьми, кто приезжает оттуда. И мы также делаем потом. Ну, вернее, это среди этих служб, это однозначно, обязательно. Ведь до сих пор среди американских служб, спецслужб, самое лучшее, это вот между Россией и американцами.
Ничего себе.
Потому что мы, когда занимаемся охраной своих первых лиц, то политики никто не думают. Думают только о безопасности. И поэтому я не всегда тепло отзывался и в своих книгах, в своих интервью, и сейчас говорю, что как приехал, был первый визит Никсона, я не знаю, как было с Хрущев, я ездил в Америку, наверное, тоже так же хорошо было. Вот, но когда приехал Никсон, мы действительно на его увидели, что это нормальные ребята, порядочные. Вот, не я могу даже, сколько было этих визитов туда-сюда, и не могу вспомнить ничего плохого.
А вот когда только...
То есть спецслужбы по охране первых лиц, это самый лучший контакт. Никаких ни шпионов, ни между собой, ни подковырок, ни где-то там интриг. Нет этого вообще.
И политика не вмешивается
вообще
в таком
отношении? Вообще не вмешивается, да. Ну, да, для этого, конечно, подготовка идет. Если к нам везет, значит, на секрет-связь ребята приезжают, от Госдепартамента приезжают, от протокола, с ними контакт плотнейший. Если мы едем, то, соответственно, от нас. Причем я могу сказать, что по количеству зависит не от того, что кто-то больше пустит или не пустит. Мы пускаем их сколько хочешь, и они пускают нас сколько хочешь. Людей по количеству. Все решает финансы. Если они могут 30 человек спокойно завести, то мы, дай бог, 20 человек завезем туда. Ну, я имею в виду тогда, в то время.
Ну, конечно,
сейчас
да.
Уже все поменялось. У нас даже личная охрана уже 400 тысяч становится. Так что...
Нацгвардия.
Да.
А вот когда вы только начинали охранять непосредственно людей, как это происходит в том смысле, что, наверное, же боишься всего? То есть, ну, кто-то там пошел, не там.
Боишься? Почему боишься? Ничего не боишься, наоборот. Каждый из тех, кто когда-нибудь работал в этом управлении и на трассе или что-то, мечтает,
чтобы
кто-нибудь бы перелез, что-нибудь бы случилось, кому-нибудь руки заломать бы там или морду набить. Потому что года проходят, и ты ничего не можешь, никто не попадает с тебе. Года. Это
как-то
несчастье.
Оправдать
ведь мужикам, здоровым мужикам, которых все-таки и кроссы бегают, там, и подтягиваются все по 17, по 20 раз, и боевую подготовку проходят, и стреляют замечательно. И ничего не попадает. Самое тяжелое – это ничего не делать. Стоять на посту и ждать, когда что-нибудь случится, или кто-то... Это очень тяжело. Это почему у нас год за полтора шел для тех, кто работал на посту, и сейчас так же. Потому что самое тяжелое для активного человека сильного ничего не делать.
Психологическое давление.
Конечно.
Но вот когда...
Поэтому многие засыпают. Сейчас у нас из многих деятелей, которые у нашего руководителя, на посту спали. Я их выгонял, чертовой матери. Ну, ничего. Все прошло.
Мы сейчас до этого еще дойдем.
Не знаю, дойдет, а может, я не скажу. Сейчас нельзя говорить.
Ай-яй-яй.
Вообще, чужую охрану ругать неприлично. Лучше ее хвалить.
Давайте будем хвалить. Не проблема.
Нет, как и покойники.
Либо ничего, мы поняли.
Либо хвалить. Но когда вот человек работает сначала на трассе, стоит, а потом начинает охранять живого человека, ведь, наверное, меняется как-то психология. И особенно через несколько лет угроза кажется действительно. Вот там идет подозрительный человек.
Меняется, вы понимаете, меняется. Но мы же тоже постепенно... Это тоже пятая девушка на трассе работала. Мы же часто общаемся лично, в личном контакте с охраняемыми лицами. Допустим, того же Андрея Павловича Кириленко сопровождали уже не только сотрудники личной охраны, но мы также Рязанского тоже нас знал. А один эпизод был, когда мы сопровождали Полянского, Дмитрия Федоровича, это первый заместитель был тогда Косыгина по сельскому хозяйству. Он поехал в охоту хозяйства, мы его сопровождали, я ехал впереди, впереди лидировал, старшим был. На такой «Волге» с чайковским движком, восьмерка, восемь горшков, как у нас говорили. Так мы на одном повороте должны были улететь. Только благодаря моему водителю Юрию Одинцу, который мастер был, мастер-класс, он «Волгу» нашу не выкинул. «Зил» бы не выкинул. «Зил» совершенно другая машина. Там надежной машины в мире нет, чем «Зил» наш, какие были у Политбюро. Члены «Волги», как потом стали называть. Но «Волга» улетела бы только так. Юра сумел выйти, ну, буквально мы с брошки, значит, спаслись, не перевернулись, ничего, слава Богу. И когда мы приехали, значит, Дмитрий Степанович, член Политбюро, решил нас похвалить, значит. Ну, хорошо, к нам подходит прикрепленный начальник охраны, говорит, так и так, Дмитрий Степанович хочет вас поговорить. Ну, подошли все. Браво, ребята! Ну что, молодцы, хорошо проехали, ну вот правильно, давайте я, значит, я вас, спасибо вам, и стал нас награждать. Достал, значит, жвачку, которая была по 5 штучек, желтенький, таких фруктовых, самая дешевая, которая. Да, вот, и нам, всем, нам, ты, человек, экипаж, дал по одной жвачке. Спасибо, но мы-то думаем, сейчас наградит, сейчас позвонить, когда ребята там жизнь, кровь проливали. Вот такой тут, ну, какой каждый год? По-разному.
Какой это год с Джуси Фрутом-то?
Ну, вы можете это легко по интернету узнать. Это было примерно за полгода того, как он стал послом в Японии. Угу. Когда решили из Политбюро его убрать, если знал, ну, его послом. Нас так всех послами отправили. Меня только одного не отправили послом. Хотя не хотели послом в НАТО. Я отказался.
Так, сейчас вот. Шутите или серьезно говорите? Серьезно? Почему отказались?
А потому что, чтобы быть настоящим послом в НАТО, надо хотя бы закончить академию Генерального штаба и еще хоть год хотя бы английский язык получить. А не так просто, что кем-нибудь тебя спихнуть, а потом через месяц выпереть с позором. Так не надо.
Это подход.
Вы заинтриговали. Когда вам предлагали? В какой период?
А это предлагали, когда Ельцин испугался со мной встречаться после того, в той коробке из-под сердца, когда нас сняли, назначили нам встречу, потом подумал, что эта встреча не выдержит, нервничать, и так, старичок, там уже 6 инфарктов. Вот. И давай мне предлагать разную работу. Вот одна из была последняя должность, которую мне предложили, это быть, как вот наш Дима Рогозин. Uh-huh. Ну, Дима, видите, он французский, английский, два языка знал, поэтому в этом плане хоть легко было ему. И хотя я язык-то знал на уровне института, юридического, но закончил институт уже давно, сколько, больше 10 лет прошло. Хотя я когда в Унисане был, я был самый лучший переводчик. Очень хорошо у меня в юридическом учили английскому. Я пятерку. Единственное, кто с группы пятерку получил.
То есть вы потом все-таки пошли? Нет, подождите. То есть вы все-таки потом пошли на юридический-то?
Да, через 5 лет я поступил. В 1975 году я поступил. В 1980 закончил. Заочный. Трудно учиться было. То одна дочка родилась, то вторая дочка родилась. Уроки делал, как говорится, только или в ванной, или на кухне, если можно было. Так что тяжело. Но зато закончил хорошо.
Вот про Афганистан вы сейчас упомянули. А как вы в 82-м году там оказались?
Когда началась война, когда мы решили поставить туда своего, ну, наше руководство, политбюро, приняло решение, когда ребята из группы А штурм взяли дворец Амина и уничтожили Амина, тогдашнего главу Афганистана, и был назначен Бабрак Кармаль. Вот. Ну, соратник предыдущего, Тараки, лидера. Ему было принято решение организовать охрану нашу, советскую. Вот у нас, по 10 человек послали сначала ребята опыта, как Владимир Степанович Редкобородый, полковник, замечательный мужик. Он организовал охрану. А дальше каждые полгода по 10 человек мы ездили туда, его охраняли. Охраняли все под секретом большим, потому что документы советские оставляли здесь, там довольно афганские, вытрачивали усы, ну, учили там, может быть, там полтора-два десятка слов по их, чтобы отвечать на более-менее себя и изображать, что мы понимаем. Это дальше могли не вернуться. Никто бы сильно не жалел, кроме наших родителей там и жен, семьи, детей. А так все было.
А вы там какие?
Была личная охрана. Была первого лица Афганистана, Бабрака Кармаля, практически до его окончания работы. И потом, когда был Наджибулла остался, то тоже самое продолжалось еще. Потом уже было принято решение, я уже не помню, при Ельцине или при Горбачеве, что сняли охрану. Ну, нет, скорее, при Горбачеве, да, уже при нем вышли. Поэтому. А так мы его охраняли и надежно охраняли. Ведь за это время с ними у них волос с головы не упал. Наша охрана считалась, мы американцы, вообще в мире самые лучшие сотрудники охраны, имейте в виду.
А какие решения вы принимали, когда и как вообще принимать решения, когда в чужой стране, чужого главу государства, в стране с другим языком приходится охранять? Какие
решения? Не просто языком, с другими регалиями вообще.
Полковник Рикоборудин, тогда полковник, потом генерал стал, он так все организовал замечательно. Дальше у нас были советники и с афганской стороны, которые по-русски говорили прекрасно, и переводчики. Но наше дело было не лично не допускать к первому лицу, значит, кого-то.
А он передвигался же, ездил там все время?
И переездил, и передвигался, и выступал, и все, что было, то было, и выезжал за границу. Нет, ну, как положено, все мы лидеры государства, все было, а мы просто была личная охрана, точно так же, как сейчас у Путина охрана, точно так же, как у Ельцина охрана личная. Только единственное, что мы, когда официальные были дела, мы обязательно одевали форму.
Афганскую? Вот,
да, гвардейскую, гвардейскую. Я уже старший лейтенант был, значит, да, это афганская армия. Ну, форма красивая.
А вот этой поездки, ее вообще можно было избежать? Ну, так, если как-то постараться, половировать.
Или вы хотели,
или вы хотели сами поехать?
Знаете, я тогда еще был за то, чтобы все-таки ездить.
А-а-а.
И, кстати, это тоже была одна из вещей. Ведь паспорт загран в советское время не давали никому. А кто съездил в Афганистан, получил загранпаспорт. И когда были следующие поездки уже наших охраняемых лиц за рубеж, то посылали только тех, у кого был загранпаспорт. Но загранпаспорт не делали. Из этих ребят. Поэтому это была тоже очень хорошая, так, хорошая тема.
А ваша супруга не была против поездки в Афганистан? Или вы с ней это не обсуждали как-то? Вот?
Во-первых, супруги ездили только те, кто шли советниками туда.
Нет, не она с вами, а в смысле, что вы вообще поедете опасно, но как? Афганистан.
Конечно, обсуждали. Ну, что делать?
Что делать?
Послали. Не имею права отказаться. Мы же служили, а здесь для этого и погоны одевают, что ли, хотя пошлют. Если орудие не надо Афганистан защищать, значит Афганистан защищать. Надо Сирию защищать, значит Сирию защищаем.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Разбор полета». Мы сейчас прервемся на несколько минут. У нас сегодня в гостях бывший глава службы безопасности президента Бориса Ельцина Александр Коржаков.
Разбор полета.
21:35 в столице. Продолжается программа «Разбор полета». Здесь в студии Оксана Чишерин, Воробьева и наш сегодняшний гость, бывший глава службы безопасности президента Александр Коржаков.
Ну и понятно, что те вопросы, которые приходят на номер +7 985 970 45 45, они, конечно, в большинстве своем связаны с временем уже непосредственно Бориса Ельцина. Вот действительно, вы возвращаетесь из Афганистана, проходит 3 года, и в 85-м году вы попадаете в число телохранителей Бориса Ельцина, который на тот момент первый секретарь городского комитета. Как это вообще произошло? У вас был выбор, не было выбора?
У меня выбора не было. Мне другие выбирали, руководство. Но просто я до этого уже работал у других. Себя где-то, наверное, показал, что не такой уж я и противный. Допустим, у Юрия Владимировича Андропова, я старшего из охраны был. Там Виктор Иванов меня выбрал начальник охраны. Дальше, когда нас выбрали, назначили министром обороны Сергея Леонидовича Соколова, меня тоже пригласили. Потом уже я сам по инициативе по своей ушел из-за того, что попросился. Так редко бывает, но начальник оказался такой придурок, что я пришел к руководству высшему и сказал: давайте меня освободите. Лучше меня вообще никуда не отдавайте, но с этим работать не могу. А Соколов-то был замечательный человек. И супруга его, там у меня проблем там не было. Просто. Вот. Ну, так у Горбачева даже 2 недели поработал. Когда его сделали генсеком, даже пока ему охрану меняли прошлую, я выездной охранник, так что с Раисой был знакомый. И с ним тогда еще был знаком, хотя потом мы позже ближе познакомились. Вот. Так что я, конечно, к Ельцину пришел немножко обкатный. Помимо этого, была работа с иностранными делегациями, с главами государств других стран. Больше всего, конечно, я подружился с Маунаковичем, это президент Финляндии. Мне кажется, я был с ним... Ему было дороже, когда мы с ним виделись, чем Борис Николаевич Ельцин, который с ним вместе приехал в Финляндию. Ему было со мной встреча интереснее.
Ну как так получилось? Много разговаривали? Или...
Много разговаривали с ним, да.
А вот когда Ельцина...
А вы что думаете? Ведь Борис Николаевич Ельцин меня держал у себя почти 11 лет не от того, что я был очень неинтересный.
Давайте вернемся к
просто
началу этих
отчетов. Я никогда не навязывался, но когда меня просили что-то там рассказать или доложить, я рассказывал, докладывал. Вот не стучал, конечно.
Когда к началу вашей работы с Ельциным, когда его ушли из Московского городского комитета КПСС, вы все равно поддерживали с ним отношения дружеские. И говорят, что именно из-за этого у вас начались у самого проблемы. Это правда?
Да, из-за этого. Потому что мне было очень жаль Ельцина. С ним поступили несправедливо, потому что он действительно по 20 часов иногда работал тогда на Москву. Другое дело, какая у него была цель, может, он тогда уже задумался стать президентом России, я этого не мог предвидеть. Вот. Но он действительно пахал, действительно и болел часто, и когда его так несправедливо кинули, да еще и обгадили, как у нас бывает частенько, как меня обгадили в 96-м году, когда все СМИ, в том числе вы, поливали меня, почем зря, абсолютно незаслуженно. Как вот у нас 20 лет сказки рассказывают, что Чубайс выбор выиграл, так и все народ верит. Уже целое поколение выросло, этому верит. На самом деле, не так было, и Чубайс в отношении к этому не имел никогда.
А как было?
Вам, вам про то рассказать, как про Ельцин или про эти выборы?
Нет, ну, мы, конечно,
понимаете,
хотим
про Ельцин, но 96-й
нужно... год тоже хочется.
Вы давайте лучше меня отдельно позовите, я вам расскажу, как было по-настоящему в течение передачи. А сейчас мне на... это будет то же самое, что по телевидению. Полтора часа снимают, а показывают 5 секунд.
У нас же прямой эфир.
Прямой эфир, а времени мало.
Времени мало, я согласна. А, и что, и какие у вас проблемы начались, вот когда Ельцина ушли, а вы его поддерживать начали?
Я не буду, просто ездить домой ходили к нему, и на работу ездили. Подружились с его помощником Лёвом Сухановым. С секретаршей была замечательная девушка. Господи, сейчас выскочило ее имя. Хорошее. И мы с ним контакты имели. Дальше он, ему же было очень трудно вообще общаться. Он такого, с такого сверху, с Арипа, спустился до госстроя. Батальный, это свой начальник, он не признавал, потому что когда-то он им руководил, будучи в ЦК КПСС и в Политбюро, он строительными вопросами занимался. Поэтому втык ему давал, тут получилось наоборот. Все так не очень хорошо. Дальше ему вроде с госдачи 9-го управления его сняли, но дали ему госдачу в Успенском, правительственную. Тоже хорошо. Квартиру я не отбирал. Но ведь он был там как изгой. Шел в магазин, становится в очередь. Вроде очередь небольшая, но народ, когда его видел, тихонечко растворялся, уходил. Потому что он один остался в магазине. Такая ситуация была в бане. Он мне жаловался, поэтому был очень сильно переживал. В баню приходил попариться, помыться, думал, поговорить, там, пивка выпить с народом. Тоже так же тихо все уходили. Поэтому мы решили, зачем туда ходить, давайте ко мне приезжать, в Простоквашино. Вот. И он, когда один раз приехал, влюбился в Простоквашино, и мы практически потом все выходные проводили у меня в деревне, в стареньком домишке моей матушки. Вот. И хоть там, как говорится, толком мебели нормально нет, и тараканы ползают, но речка рядом, лес рядом, хочешь на ход, хочешь по бутылкам стрелять, хочешь просто выпьем. Когда Легачевская компания была, нигде нельзя было купить водки, у нас своей хватало самогонки, сколько нужно. Как правило, приезжали с друзьями, с Лев Евгеньевич Сухалов, замечательный гитарист и певец, он такой концерт может устроить, попеть. Владимир Михайлович Михайлов, полковник был, то же самое, ну, чудесный парень. Мы так спокойно отдыхали, нормально. Ну, кому-то это не нравилось.
А вас уволили из КГБ по возрасту? У вас возраст был совсем еще?
У меня возраст был совсем маленький, и хоть и выслуги было много, но не настолько, что меня выгоняет 39 лет.
А почему так?
С какой формулировкой-то?
Да.
С формулировкой, что, значит, было принято до этого приказ Крючкова, представитель КГБ, на 10% сократить личный состав. Ну, уже тогда с деньгами было трудно. Я не знаю, что трудно. 400 тысяч кормить-то надо. И тут начнутся проблемы когда-нибудь. И тогда на 10%. Кого? Ну, естественно, у любого начальника есть те люди, кого он хотел от него избавиться. Я был слишком норовистый, был слишком правдивый. Меня, извините, коммунистом был еще с полка, вступил в партию. По партбюро меня никогда начальство не выдвигало. Всегда выдвигали на партбюро в комитет партийный. Люди выдвигали. Потому что, знаешь, я принципиальный такой был. Могу и начальству сказать в глаза, может быть, не очень лицеприятное. Поэтому, хоть и физически я был, наверное, там на первом месте, и стрелок-чемпион многократный, всего чего только можно, и волейболист, и спортивно ориентированный. У меня много чего было и по спорту. Но когда-то эта капелька последняя пережала, и приняли решение меня уволить. Ну, а вот очень увольняли. Начальник отдела кадров полковнику Никашина было стыдно, он прям глаза не смотрел. Саша, мы тебя знаем, и все. Ну вот поступило такое, ну понимаешь, вот.
Ну понятно, что
ему надавили, что я не понимал. Потому что когда я тогда был дежурным, работал в подразделении, поднял журнал на 200 человек, там оказалось, что будто говорить, три пятых журнала люди имели выслугу больше моей, и уже далеко за 40, там, и как многим даже за 50. А предложили мне, тому, кто выполнял все спортивные нормативы, только на 5.
Давайте вспомним...
Но прямо никто не сказал, что из-за Ельцина. Только говорили так вот втихаря.
Ну, понятно, да. Хорошо, 90-91 год. Какие решения тогда вам приходилось принимать? Какие были самые сложные вот в это время? 90-91 в особенности.
Ну, вообще, когда было принято решение не мной, а ближайшим окружением Ельцина, кто из него-то лепили будущего президента, его не Таня лепила из него, и не Наина. А те люди, которых сейчас забыли, ни одного человека не пригласили в президент-центр. Еще много среди них живых, и Лев Шамаев, и Владимир Камчатов, даже Лева Пономарев, и все наши до сих пор борец за права человека. Ну, я еще много могу называть, многих ныне нет. Лида Муранова, которая за здоровьем Ельцина следила, спорт только ему устраивала. Там, когда у нее со спиной было, лечилась. Этих людей, они все забыты. Их как будто и не было никогда. Это семейка, которая должна была и благодарить всю жизнь за Ельцина, которую им вернули. Они этих людей забыли навсегда. Вот. И могу сказать, что тогда было очень трудно его охранять. Ведь я подумал уже много раз в интервью, много говорил, когда меня спрашивали, что было самое опасное для Ельцина, там, покушение, что-то такое. Я всегда говорил, что самое опасное Ельцин был сам для себя. Он сам создавал эти все одни трудности, проблемы. То он якобы в речку упал, которая там глубина полметра, то он, значит, в бане заперся, что там пришлось дверь выламывать, чтобы оттуда выйти, что он стрелялся. Значит, слава богу, я патроны сейчас сварил, поэтому не мог он никак застрелиться. Там Илюшин с Барсуком чуть с ума не сошли, думали, что это самое, сейчас он застрелится. Вот, а я-то знал, что там не застрелится никогда. Боёк был вынут, а патроны сварены. Так что, ну да, такой бы баранник ему построил вариант. Подарил втихаря пистолет. Но слава богу, мне ребята подсказали, что что-то он зашел со свертком, ушел без свертка. Я нашел, поэтому я боролся с Ельциным.
За него же.
За него же.
А в этом смысле, вот у вас к этому моменту уже были личные отношения, да? Не
я
просто рабочие,
я
вам
не ответил,
личные.
Какие были трудности у меня.
Да,
я,
какие
я
решения принимаете? Меня.
Так вот, самое трудное решение было охрану сформировать. И вот в то время, когда в 90-м году его сделали председателем Верховного Совета РСФСР, представляете, страной руководит Горбачев, его ярый враг. Значит, под Горбачевым Крючков, который тоже не симпатизирует Ельцина. Дальше Язов, так далее, все такое древнее, что никто Ельцину помогать в этом плане не будет. Вот мне нужно было сформировать ему охрану. Слава богу, что тогда на встречу Хасбулатов мне шел. Он был первый зам, и подписывал буквально любой приказ, чтобы там по количеству состава, там, по вооружению, там, так далее. Все. Но ведь надо еще было обучать. Надо еще было их, чтобы они на посту не спали у дома Ельцина, квартиры. Там, сколько же людей-то такие было спящих.
А как доверять вообще людям?
Потому что кого брать-то? Если в девятку там уже поколение складывается, и если я 8 лет работал на трассе, когда я мог на толпу посмотреть, вот так вот, одним взглядом, и легко определить, кто из них опасный. Легко.
А сейчас это работает?
Из простых, из молодых ребят. Сейчас уже, ну, почти все на пенсию.
Нет, я понимаю, ну, рефлексы, наверное, остались вот так вот, когда лечь в толпу.
Ну, если мне надо, то я замечу. Вот, и тогда нужно вот этого опыт передавать. Хорошо, что мне водители вручали, ребята многие, кого на пенсию убрали, но они еще были будь здоров. Вот, а вот по личной охране было труднее. Очень сильно мне помог мой будущий адмирал, тогда капитан первого ранга Захаров Геннадий Иванович. Это, вот, начинали с нуля, не имея ни погон, ничего. Как можно было человеку выдавать оружие и заставлять его в случае опасности стрелять, и потом кто бы за это отвечал? А у меня были случаи там неоднократные, да, 2, 3 выстрела. 2, слава богу, выжили, 2, а 1 погиб парень.
А выстрелы кого в кого?
Хулиганили.
Потому что я еще... Ага, то есть между собой.
Да.
Ага.
В том-то и дело, что ты начинаешь играть... Как слово забыл, когда они... По-македонски там любители были стрелять, что быстрее. Сначала без патронов, а потом нечаянно кто-нибудь засовывал патроны. Все, выстрелы получаются. Другой балбес, который потом был начальником охраны русского, тот вообще патронник не должен был быть на посту. Нет, он обязательно засовывал. Втихаря трясся подполковник милиции, между прочим, обученный. Уронил по пистолет, он выстрелил. Парень год почти руку свою лечил, в Бельгию пришлось его посылать, операцию делать. Ну, это все такие мелочи, которые потом только не могут выясняться. А ведь это не яйца, а это знать не должен был. Кто-то другой не должен был. Это трудности те, которые... Я ведь никогда начальником-то не был и не хотел им быть. Жизнь заставила.
У нас вот совсем мало времени остается, 8 минут, а вопросов еще примерно 200.
Да,
но придется задать только 2, мне кажется, или 3. Перескакиваю очень сильно к 93-му году, тоже события, все знают какие, все прекрасно понимают, опасности и все такое, но пишут, что в 93-м году вы лично были тем человеком, который лично арестовывал Хасбулатова и Рудского.
Да.
Это чье решение было, и как вообще, каково это арестовывать людей, которые, ну, весьма важны в этой стране.
Которые подняли,
да?
оружие, перепустили кровь и приказы. 140 человек накануне погибло в Останкино. Почему? Решение как раз было все нормально. Когда
нет, кто принимал
Белый дом,
решение?
Как? Ельцин же принял решение о штурме Белого дома.
Соответственно...
О штурме Белого дома. Дальше просто я мог находиться с ним все время.
Угу.
Потому что когда Ельцин приехал на дачу в Боровиху, Наина сразу подняла вопль. А где Коржаков? А почему он не здесь? Почему не с тобой, не более? Это он там спрятался за толстенной стеной Кремля, а мы здесь как будем? На нас сейчас зюгановские там, или макашовцы сейчас налетят, может, тут ничего не смогу сделать. Не убежать, не, ну, вот такой был идиотизм. А я вел свое, я завел свою боевую часть, свою службу безопасности президента, также на штурм Белого дома. Потом многие ребята получили ордена даже за это, медали. Потому что они непосредственно участвовали в боевых действиях, непосредственно шли на пули. Не только группа, а не только выпил.
А вы вот вы...
Не только врачевские ребята.
Когда вы шли их арестовывать, вы туда абсолютно с холодным разумом шли? Или все-таки в этот момент эмоции, они как-то злости?
Знаете, у меня эмоции были до этого, потому что Ельцин мне втихаря сказал, если удастся, лучше бы их там кончить, чтобы тему закрыть. И все. Ну, я патрон держал в патроннике, но нигде не получилось, так что я с ними встретился. С кем только не встречался, только не с ними. А когда мне сказали, что они там внизу и не хотят идти в автобус, ну, то что их депутаты окружили, я вынужден был туда к ним спуститься. Действительно, человек там, под 100 человек там депутатов было, в куче стояли, и где-то там в глубине были те два негодяи. Тогда я так считал. Потом я сейчас, может, кому-то Рудкову может просить, может, он что-то контужный. Вот. И потом все они что-то хотели добра России хотели все. Но другое дело, каким способом. Вот и я, видимо, за это время меня так я зазверел, но потом закопченный был, там, побегал по этим по этажам, по пороху там, понюхая, было на лицо сильно страшное, что я, несмотря на то, что у меня голос очень мягкий, тогда, по-моему, жесткий металл прозвучал, что Хасбулатов Рудской на выход. Была пауза такая длинная, ну, не на 30 секунд, 50 секунд, может быть, была. И потом так медленно все депутаты расступились, эти два остались, два сироты стояли, просто вообще. Ну и дальше потихонечку стали выходить, только единственное, чтобы начальник охраны, который вот очень здорово стрелял от асфальта, тот значит, мне попросил, говорит, Александр Васильевич, можно я за вещами сбегаю, говорит, в Рудскому? Ну, конечно, сбегай. Но он такой привез баул, например, как с ваш стол. Он еле в автобус залез. Что уж там он набрал в него, начальник охраны? Я фамилию не говорю специально, потому что тоже говорю, что, наверное, человек хотел добра. Вот и все прошли. Ну, Ниса, попал Макашов. Как потом оказалось, что вовремя. Потому что я не знал, что он командовал битвой Останкино. А тут показалось, стоит так, морда на меня смотрит злыми глазами. И вот это вот тоже автобус со мной. И все, это все троих отвезли в Лефортово, сдали прямо в камеры.
Я понимаю, что про 96-й год надо делать отдельный эфир, как мы вы уже сказали.
Да про что надо делать? Мне голова полна.
Хочется спросить, ну, правда, мало времени.
Об эмоциональном.
Да, ну, то есть, ну, давай.
Дмитрий спрашивает и формулирует это так. Тяжело ли вы принимали решение уйти от президента Ельцина? Хотя я понимаю, что это, наверное, не вполне можно так назвать, да. А позже решение написать книгу. Осознавали ли вы тогда, что вы тем самым становитесь персоной нон-грата в окружении президента?
Ну, так они к этому и довели. Я был уверен, что это все очередная его это самое, фикция. Он очень часто бывал, там увольнял, потом снова убрал сгоряча. Я думал, все пройдет, изберется, успокоится и так далее. Тоже для этого меня и вызвал Сью к себе, чтобы поговорить об этом. Но почему-то принял решение, когда вышел из дома, что встречу отмените, я эту встречу не выдержу. Сказал, ну что ж, ребята. Я, после этого я только одно просил. Отпустите меня на пенсию. Меня уже раз отправили на пенсию. Я получал неплохую пенсию по тем временам. 232 рубля из максимально 250. Ну, то здесь должна была быть пенсия еще больше. Отпустите меня на пенсию. На работу я дальше найду. Нет, я отпускали, решили мне помурыжить и что-то поиздеваться. Это такие люди, кто там пришел, Чубайс и его банда вместе с Таней. Посадить не удалось, давай, значит, мы тебе поиздеваемся. Ну, получили то, что получили. То, что захотели, то и получили.
А какое решение в 96-м году вы бы считали свое решение вот в той ситуации, может быть, ошибочным? Было такое?
Или вы ошибочное решение было самое большое то у Ельцина, когда он принял указ, к нему Чубайс принес, об упразднении службы власти президента. Это была единственная честная, преданная служба, которая работала только на Ельцина. Причем ведь Коржаков. Коржаков надоел, не понадобится, господи, уберите его, все слабо, назначайте другого. Сидорова, Пидорова, любого, кого хотите, назначайте. Это ваше дело. Но службу создавали для него. И она уже имела очень хорошие результаты своей работы.
Хорошо, а ваше, вот ваше решение в 96-м году, вот вы же принимали тогда решение там арестовывать этих, еще что-то?
Чего я этих не арестовал в доме приемов там Березовского-то? Они так ждали меня, так мечтали, так камеры нагнали, что мы, ребят, что я, зачем мне нужны были? Я был уверен, что все-таки Ельцин, что бы там с ним не работали, но он наш, он оставался наш. И но так? Потом понял, что человек, который 2 февраля 96 года вышел из дома, это был уже другой человек, это был практически ходячий труп. Вот этот труп мы убирали, и когда вот сейчас многие сейчас вспоминают, Куликов недавно интервью читал, других ребят, что оказывается многие хотели выбор перенести на 2 года. Только обозначил, что это Коржаков, потому что все боялись Ельцину что-то обозначать. А я обозначил, давайте перенесем выбор на 2 года. Не отменим, а перенесем.
Ну что ж, действительно, очень мало было времени, совсем ничего не успели спросить. Я думаю, что надо, конечно, делать какие-то расширенные эфиры, потому что вспоминать те годы надо более подробно. Спасибо большое, это была программа «Разбор полета», так быстро пролетела мимо нас. Да, Александра Коржакова мы благодарим за участие в эфире, спасибо большое.
«Разбор полета».